Привет, меня зовут Павел Грозный, я главный редактор «Букмейта», и вы слушаете подкаст «Букмейта» под названием «Читатель», в котором мы каждые две недели разговариваем с нашими гостями об их читательских биографиях, об их читательских привычках, повадках и о книгах, которые их окружают и формируют. Сегодня к нам в гости пришла Наталья Куприянова, руководитель спецпроектов издательства «Самокат». Здравствуйте, Наталья, спасибо, что вы к нам пришли.
Добрый день, Павел.
Начну с небольшого лирического вступления. 4,5 года назад у меня родился ребенок. До этого я не особенно внимательно изучал, что происходит на рынке детских книг в России. К своему стыду, потому что я в тот момент редактировал статьи о книгах в одном большом московском издании. Когда у меня родился ребенок, я начал изучать, что происходит, и передо мной открылся дивный, прекрасный, восхитительный мир детских книг. И потом я понял, что есть, может быть, чуть меньше, но тоже много книг для подростков и для того, что в России называют для детей старшего среднего школьного возраста, то, что на Западе называют middle grade. Я стал учить издательство, и у меня появилось несколько любимых, и одно из них — это издательство «Самокат». И у меня есть субъективное ощущение, что как раз где-то вот в этот момент, 5 лет назад, российские издательства детские стали расти, и рынок стал расти, и книжек стало появляться гораздо больше, чем, скажем, там, 10 лет назад. Скажите, обманчивы ли мои впечатления, или это на самом деле так?
Я думаю, Павел, что, конечно, 5 или 4 года тому назад ваш фокус стал прикован к этому рынку. Развитие событий было несколько раньше. Издательство «Самокат» существует на рынке уже 15 лет. Мы самое первое независимое детское издательство, которое появилось в России. Мы этим очень гордимся. А потом постепенно, еще через 5, еще через 10 лет появлялись новые и новые независимые издательства. Сейчас это целая большая команда друзей. Различная совершенно литература. Каждый выбирает свою нишу. Это очень интересно. И мы скорее друзья, чем конкуренты. Но далеко нам еще, конечно, еще до зарубежного рынка независимых издательств. Нам есть всем, куда стремиться. Очень-очень есть. Но, тем не менее, рынок детской литературы, он очень востребован сейчас, и экономическая ситуация особо на него не влияет, и слава богу.
Классно, да.
Да, это очень радует, и, конечно, все эти 15 лет дали нам возможность делать огромное количество проектов, как зарубежных, так и российских, собственно. Наша миссия — это отвечать за качество детской литературы и отбирать лучших из лучших, что касается и зарубежной литературы, и российских авторов-иллюстраторов.
А что было, вот вы говорите, что вы появились 15 лет назад, как первое независимое издательство. Что было до этого? Чистое поле, не знаю, только книжки Корнея Чуковского с не очень симпатичными иллюстрациями.
Существовали гиганты, книжные гиганты, и сейчас они тоже есть. Это великолепные коммерческие проекты. И здорово, что есть разные проекты. Есть вот такие большие книжные концерны, а есть такие небольшие, как мы и другие наши друзья, которые дают альтернативу, которые дают большую вариативность и в авторах, и в иллюстрациях, открывают для читателей что-то новое. Они могут выбрать, помимо того, что читали, родители могут выбрать, помимо того, что читали они в детстве, что им читали их родители, они могут выбрать еще что-то новое. Нам приятно всегда, когда мы встречаемся с читателями, видеть, родители говорят: а вот в наше детство такого не было.
Для вас это комплимент.
Да, да, это здорово, что мы открываем вот эти новые имена, новые варианты познания, новые варианты текстов.
То есть независимое издательство, в это понятие вы вкладываете маленькое издательство со своей какой-то концепцией, представлением о том, какие должны быть детские книги и соответственно, какой-то новой ниши, которой на рынке еще нет.
Да, то есть это полная свобода в выборе книг, не зависящей ни от чего. И здесь наша миссия, которой мы придерживаемся все эти 15 лет, это отбор лучших имен обладателей премий Астрид Линдгрен, Дойче, Юген Литература Прайс, лауреаты наши российские, книгу РУ, это Крапивинская премия. Это невероятно большой отбор текстов, то есть для того, чтобы выбрать тех, кого мы возьмем, это огромный-огромный список авторов, и это бывает очень интересно, когда мы угадываем, уже берем книгу в печать, а потом через год книга получает признанную премию Крапивина. Вот так вот у нас получилось с подростковой книгой Дарьи Варденбург, замечательного журналиста и путешественника, «Правило 69 для толстой чайки».
Да, вот, мы с ней работали.
Книга просуществовала уже некоторое время, и вот она была признана совсем недавно, и как раз в номинации «Детский выбор».
Очень. А как вы формируете? Вот есть огромное количество детских книг, которые можно перевести. Вот есть, я думаю, что их немало авторов в России, которые пишут детские книги. Как вы понимаете, что это ваш автор и ваша книга, и что она подойдет в вашей линейке издательской?
Здесь большая работа и анализ текста, качество текста. Это большая работа нашего редакторского отдела.
А сколько работает человек в независимом издательстве, который выпускает детские книжки?
У нас есть постоянные редакторы, у нас есть редакторы под проекты. Постоянных редактора, можно сказать, три. Но есть еще и
это немного.
Да, да, конечно. И на их плечи ложится колоссальная работа. Здесь нельзя обойтись без волшебного чутья, магического совершенно нашего шеф-редактора, основателя издательства Ирины Балахоновой. Так появился совершенно невероятный собственный проект «История старой квартиры» Александра Литвиной и Ани Десницкой.
Да, про эту книгу мы отдельно поговорим чуть позже.
Да, поиск иностранных авторов – это невероятная охота и целый большой квест на франкфуртской выставке, на выставке в Болонье. Это чаще всего именитые, ставшие известными на мировом рынке авторы, но по каким-либо причинам еще совершенно неизвестные у нас в России. И мы стараемся раскрыть этих авторов, сделать их любимыми здесь. Помимо того, что у наших российских читателей есть много любимых, полюбившихся уже сложившихся авторов, а мы хотим показать новые.
А нонфикшн для детей, если это сейчас какое-то растущее, да, тоже очень направление относительно новое в детском книгоиздательском бизнесе?
Фикшн и нонфикшн, они идут рука об руку. И у нас в издательстве «Самокат» есть и то направление. Нонфикшн очень-очень интересен, мировой. Нонфикшн мы стараемся создать свой. Вот как раз, наверное, нонфикшн российский, он такой еще совсем молодой. Молодой-молодой. Тем он и интересен.
Что это за книги? Можете рассказать на примерах?
А вот, например, возьмем книгу Романа Беляева «Как работает маяк».
Наши слушатели не могут увидеть, что в этот момент Наталья взяла в руки книгу, которая лежит на столе,
прямо,
потому что Наталья принесла с собой несколько новых книг с самокатом.
Роман Беляев – выпускник британской школы дизайна. В общем-то, он рекламщик, он работает в крупном рекламном агентстве. Его мечтой было создать серию книг, иллюстрированных, сверстанных определенным образом, про то, как работают некоторые устройства. У Романа будут книги, помимо «Маяков», еще про мельницы и мосты. И вот эти технические знания Роман воплощает в соотнесении иллюстраций и текста. Здесь очень такие современные иллюстрации. Здесь очень такое ощущение складывается, что это книга иностранная. И здесь сочетание рассказа, то есть фикшена, и определенных сносок, определенных объяснений того или иного. То есть здесь сочетание фикшен и нонфикшен. То есть это книга с пояснениями, она рассказывает о том, как работает маяк, какие у него линзы, история маяков, география маяков. То есть все, что вы хотели знать о маяке. Плюс это еще опять же, я сразу хочу вернуться про фикшн и нонфикшн к истории старой квартиры Александры Литвиной, Ани Десницкой. как рассказать ребенку о 20 веке. Наглядно, понятно и интересно. О всех его этапах. Сложных, невероятно разных. И здесь тоже это сочетание иллюстрации, невероятно подробные иллюстрации, которые использует Аня Десницкая. Работа с архивами и переплетение историй очевидцев, то есть истории жителей этой самой старой квартиры и нескольких поколений, со сносками, с объяснениями историческими и наглядными картинками атрибутов, что самое важное — мебель, одежда, предметы быта, когда перед нами тот или иной период 20 века представляется очень наглядно. И здесь как раз родитель вместе с детьми может и обсудить, а что такое перестройка, что такое у нас эпоха оттепели, да, а почему квартира стала коммуналкой, и вообще что такое коммуналка.
Это ваш главный хит, как я понимаю, последнего года.
Да, эта книга создана буквально год назад, и она, что для нас большая гордость и достижение, попала на зарубежный рынок. То есть здесь мы не только для России открыли новых авторов, но мы их открыли для всего мира.
Да, у меня есть история, связанная с этим, потому что, если кто не знает, «История старой квартиры» — это вот книга очень красивая, большого формата книга. И в сентябре я был в Берлине и пошел в Дуйсман, это в центре города, многоэтажный универмаг, в котором можно купить книги там, практически на всех языках мира. И зашел в детский отдел вместе со своим ребенком, и первое, что я увидел в их выкладках, это, собственно, книга «История старой квартиры» на немецком языке. И, конечно, мне было очень приятно, я был горд тем, что эта книга лежит в этом месте, вот, на этом месте, и ее там покупают, очевидно.
Да, действительно, это так. Это наша большая гордость. Книга совсем недавно вышла на немецком, и планируется еще выйти на английском языке и на французском языке. Немножечко открою завесу тайны. Будет продолжение у этого проекта про Транссибирскую магистраль, который мы запускаем. Сейчас это будет долгосрочный проект. Над историей старой квартиры работали несколько лет. Над следующим тоже. То есть это такой проект грандиозный, серьезный, большой. И, наверное, не через год. Тем не менее, работа положена, и будет продолжение. Вот такого российского нонфикшена, собственного проекта, который родился в издательстве «Самокат».
А вы же общаетесь с иностранными издателями, которые покупают права на ваши книги. Что их интересует в российских авторах, в российской детской литературе?
Скорее, современный взгляд на ситуацию, какая она есть сейчас. Вот наша линейка «Встречное движение», она вот про современного подростка. Вот прям вот здесь и сейчас. Вот то, как он видит школу, то, как он общается с родителями, как он себя видит в мире гаджетов. Вот этот современный дух, эта современная проза, она как раз интересна.
Но их это интересует в контексте того, что Россия сейчас в центре внимания, или просто...
Тут мне сложно ответить. Сложно. Но тут с точки зрения текста очень важно отметить, что здесь от автора ждут того, чтобы текст откликнулся, стал популярен. Здесь скорее не просто знакомство с культурой России, с культурой того, как себя ведет современный подросток в России. То, чтобы подросток где-либо в другом конце земли прочитал эту книгу, и он ощущал себя.
Мы с коллегами на днях обсуждали разные, как сказать, возрастные периоды чтения у детей и подростков. И придумали такую завиральную мысль, сейчас вам нужно будет ее разоблачить, наверное, которая касается книжного рынка и книжек, которые выпускаются для детей и подростков, что есть очень много детских книг, потому что, там, скажем, книги, которые читают родители детям до того, как им исполнится 7 или 8 лет, до того, как они идут в школу. И этих книг сейчас очень много, они прекрасны, их много очень выпускается, и они так успешны, потому что родители покупают их сами. Есть растущий рынок, то, что называется Young Adult, и это книги для подростков, которым 14-15 лет, читающие подростки, у них есть уже карманные деньги, они сами выбирают эти книги в магазинах и покупают их. И есть то, что называется middle grade, по-английски, по-русски, мы решили, что это называется для среднего школьного возраста.
Или младшего школьного возраста.
В общем, это вот от 8 лет и до 13 лет.
Значит, ты младший.
И для меня это какая-то яма. Я не понимаю, что происходит с этими книгами. Вот, что вы расскажете про этот сегмент рынка?
Да, он, правда, действительно очень интересен. И есть опасность у родителей, которые мы всегда предостерегаем родителей, которые прошли период обучения чтению. Ребенок благополучно поступил в первый класс, все, он читает, там у него есть чтение, и вообще есть школьная программа, которую нужно читать. Вот там сказали, мы взяли на лет. И когда родитель в этом возрасте считает, что он свою миссию выполнил...
Да-да-да, я про это говорю.
Да-да-да, отпускает. Это, есть такие случаи. Здесь случается такой вдруг, ой, он что-то как-то разлюбил читать. Вот что-то он больше не хочет. Есть эта опасность, потому что действительно ребенку сложно разобраться самому. Он не понял еще, что ему нравится. У него нет больше выбора. Раньше у него было что-то всегда, что принесла мама, папа. Еще есть ритуал, очень важный ритуал совместного чтения, который не надо отпускать, если ваш ребенок прекрасно научился читать, и ему это нравится. Лучше продолжать читать совместно и в этом случае приносить домой книги всевозможные. Это может быть фантастика, это может быть современная такая проза, это может быть энциклопедия, это может быть нонфикшн. Но продолжать постоянно давать вот этот выбор ребенку и пробовать с ним проживать эти книги. Пусть ребенок поделится мнением, прочитайте книгу до того, как прочел ребенок, или после, и обсудите вместе. Но если этот момент отпускается, то да, ребенку еще сложно. У него хорошо, если... Я встречала это в нескольких классах. Вот я рада, что у моей второклассницы дочки такое есть. Когда в классе появляется собственная библиотека, и дети приносят свои книги и рассказывают о них, что им понравилось, делится своим мнением со своим классом. А дальше кто-то хочет ее взять, читает, кто-то встает вот так вот в очередь, и книги путешествуют, и дети тогда учатся делиться вот этим самым мнением и пересказом, что так любят учителя. Вот, то есть тут много зайцев убивается. И тогда дети вот в этом вот во всем варятся. Но тут родители, они дают вот этот пусковой эффект. Хорошо в этом случае, чтобы прийти к такому прекрасному варианту подростка, разбирающегося в литературе и понимающего, чего он хочет, хорошо книги выбирать вместе с детьми.
То есть вместе приходить в книжный магазин, в библиотеку?
Приходить и в библиотеку, и в книжные магазины, на книжные выставки, спрашивать мнение продавцов, и потом смотреть отклик ребенка и видеть, что пошло, что не пошло. И здесь у ребенка начинает формироваться собственное мнение. Вот у нас в «Самокате» есть замечательная линейка книг, которые мы как раз советуем, когда она приходит, говорит, вот что-нибудь для младшего школьника. «Мария Пар, «Вафельное сердце», Даниэль Пинак, «Собака, пёс».
Это самая популярная, «Вафельное сердце», самая популярная книга «Самоката» на букмейте уже долгое время. Сколько ей? Несколько лет, да? Вот сколько она у нас есть.
7 переизданий у нее уже, да. И будет продолжение. В следующем году мы ждем вторую книгу, продолжение «Марии Пар». Сейчас у «Марии Пар» есть еще книга «Тони Глимердал». Это чуть-чуть на постарше. Но, в общем-то, вот в тот период middle age книга входит.
То есть, чтобы ребенок продолжал читать, нужно, чтобы родитель продолжал читать и интересовался просто книжками, да, которые,
конечно,
которые есть.
Окей. Конечно.
Про детские книжки есть такое ощущение, что они все время... Нельзя просто так взять и сдать детскую книжку. Ты все время испытываешь какое-то сопротивление государства. Я вот 2 дня назад, когда тоже готовился к этому подкасту, обсуждал с коллегами детские книжки, узнал про такую штуку, которая называется Санпин. Я забыл, как она расшифровывается. Есть такие маркировки. То есть Санпин это то, как должна быть издана книжка согласно ГОСТам. Размер шрифта, белое облако вокруг текста. бла-бла-бла. Есть разные маркировки возрастные. Вот у вас есть прекрасная серия «Недетские книжки», которую я с удовольствием читаю, и там 16+, по-моему, да?
Да, где-то даже 18+.
Хотя эти книжки, может, и 13-летний подросток, и 14-летний. Это для них, а не для 18-летних, скорее. Хотя для 18-летних тоже могут с удовольствием читать. Что вы можете про это сказать?
Да, здесь много смешного бывает порой. И, конечно, мы соблюдаем ГОСТы. Мы хотим, чтобы наши книги были во всех крупнейших магазинах, иначе они туда просто не попадут, а мы одни сами не справимся, чтобы наш читатель по всей стране смог до нас добраться, нас узнать. Безусловно, мы все это бдим. Мы ставим, где надо, маркеры для чтения взрослыми детям, если там где-то не белое облако, а какого-то другого цвета. Мы строго соблюдаем маркировку по Сампину возрастную, но всегда очень четко и важно нам дать понять читателю все-таки человеческую рекомендацию, чтобы книга дошла именно до нужного возраста. Мы говорим, да, здесь 12+. Например, прекрасная книга «Энфайн. Дневник кота-убийцы».
Да-да.
Вот. Книга популярна, невероятно. И Энфайн, она знаменитая романистка. Ее роман «Мадам Дабфайр», где фильм Робин Вильямс играет, одевается в женское платье, попадает к своим детям-няней, потому что его не пускает мама домой. Невероятно юморная вещь «Дневник кота-убийцы», но тем не менее, это же кот-убийца. И птичка там дохлая есть внутри, как закладка. Вот. И книга, она стоит 12+. Но ее можно читать раньше. И ее читают прекрасно 8-9-летние дети. Конечно, мы про это говорим, мы транслируем это. Мы
вы имеете в виду на социальных сетях? Или
да,
вы же не можете на обложке книги?
Нет, на обложке книги, да-да-да. Не верьте, что это 12+, читайте раньше. Вот, конечно. И здесь уже идет определенный такой фан-клуб, который тоже так же транслирует вот это вот собственное мнение, то, что можно... раньше. Мы всегда предупреждаем, особенно в библиотеках. В библиотеках это очень тоже важные моменты.
Они следят за этим? Вообще кто-то следит за этими маркировками и так далее?
Да, да, потому что бывают прецеденты, бывают жалобы. Бывают, конечно, вот особенно это касается библиотек. И здесь они могут получать определенные штрафы, наказания. И вот прекрасная книга Дарьи Варденбург, в ней девочка курит трубку. Вот. И, в общем-то, момент спорный, да, но как же вот пропаганда и...
Или какая-то маркировка из-за этого момента?
12+ стоит, но, окей, в общем-то, да, вот, да, момент. Причем все это заканчивается очень позитивно. Там как раз мальчик справляется со своими трудностями речевыми, заикания, а девочка бросает сайт курить. Такой длинный проект, и, в общем-то, каждый добивается своей определенной цели.
Расскажите, как становится детским издателем? Как вы стали этим заниматься?
Я пришла в книжное издательство из психологии, из детской психологии. Мое образование клиническая детская психология. Я много работала с ребятами примерно дошкольного и младшего школьного возраста. И потихоньку стала совмещать две работы, два направления. Я продолжала практиковать и проводить занятия и диагностику с детьми. И попала вот в такой вот детский книжный бизнес с точки зрения продвижения его, с точки зрения разработки различных мероприятий для детей. То есть свой опыт в психологии переносить в издательство. И так это дело меня засосало, что, в общем-то, задача дела оказалась гораздо больше в издательстве, и мне пришлось потихонечку приостанавливать практику. И вот я оказалась полностью в издательском деле, что очень-очень меня радует. Жизнь кипит невероятно в детских издательствах. Каждый день это что-то новое, каждый книжный проект на различные возрасты. Это целое большое дело.
Окей. Расскажите, что читаете вы? Как как, не знаю, бывший психолог, вот, или не бывший психолог, как издатель детских книжек и как мама?
Да, я мама двоих детей, одной 4 годика, одной 8 лет, второй. И на мое счастье, старшая дочь, она выросла невероятным книгоманом. Она сейчас замахивается на подростковые книжки, и я уже тут переживаю, что как не рано ли, так как мать. Вот. Она читает сама. Началась ее любовь к чтению с Рольда Даля, всей серии «Сказочника». Очень интересная история. С ней читал муж, а муж должен читать только то, что ему нравится. Тут как раз подключение пап к чтению детям. Очень интересная тема, я думаю, для вас, Павел, тоже актуальная. Вот. И тут папа должен читать то, что нравится ему, а я читать не могла, потому что у меня младшая, и надо читать младшей, в общем-то, по второму кругу. И Маршака, и Агнию Барто, и прекрасные книжки Сюзанны Ротраут-Бернер, и Марианны Дюбюк, книжки-картинки. Вот, то есть я опять с малышковым чтением, а муж на старшем чтении. Здесь, в общем-то, момент такой, конечно, есть взрослые книги Рольда Даля, они нравятся мужу, значит, он прекрасно читает с ребенком Рольда Даля младшего. И в этот момент ребенок начинает 5 лет, в общем-то, уже полностью брать большие книжки сам и прочитывать. Буквально пару вечеров муж сказал: может быть, ты сама прочтешь. Так вот началась большая-большая любовь. Поэтому всегда рекомендую этого автора для расчитывания, для вот этого вступления в такое вот в такое самостоятельное плавание в мире книг.
Интересно, есть ли издатели детских книг, дети которых не читают и отказываются это делать?
Отказываются
читать. Ну, просто не хотят читать книги.
Сами дети?
Да.
Конечно. Есть, вот да, у меня младшая дочь, с ней гораздо все сложнее. С ней я иду другим путем. Она позже стала воспринимать на слух. То есть ей было больше интересно как раз вот варианты Вимельбухов детских.
Вимельбух? Расскажи, что такое Вимельбух.
Да. Вимельбух – это книга без текста. Совершенно без текста. Но она с огромным количеством историй. Здесь важен момент, что эта книга гипериллюстрированная, но в ней не просто нужно находить персонажей, за ними нужно следить от страницы к странице, с ними что-то происходит. И у нас есть большая серия «Городок», осенняя, зимняя, летняя, весенняя и ночная книга Сюзанны Ротраут-Бернер. Она получила премию Андерсона недавно, 2 года, если я не ошибаюсь, назад. Там есть множество подсерий, раскраски есть, и истории героев, но штука в том, что здесь родитель рассказывает ребенку сначала сам про то, что там есть внутри, а потом ребенок года в 3-4 начинает рассказывать эти истории родителю. Он уже в курсе всего. И что самое интересное, ребенок еще может рассказать то, чего не заметил родитель на этих иллюстрациях. Поэтому вот как переходный вариант, как первую книгу, примерно с года очень мы рекомендуем. Ну и, собственно, дальше прекрасный автор Марианна Дюбюк, француженка, у которой тоже книжки-картинки, но у нее текст. И как она интересно работает с этими 1,5 словами на странице, то есть текста-то совсем немного, но как он вплетается в иллюстрации, и здесь уже качественно новый уровень. Вот это я как психолог говорю. То есть до этого ребенок обсуждал и слушал родителей, это придуманная история, а дальше он воспринимает речь на слух. Это уже другая история, он остается в тексте благодаря иллюстрациям, очень-очень подробным, смешным, юморным, а родители успевают ему прочесть целую историю, которую он от начала до конца воспринимает. Ну, а вот дальше текст становится все больше, больше, больше. А это вот, собственно, моя основная жизнь сейчас в чтении. Почему я все про детей? То есть, конечно, основное чтение, оно касается их сейчас. Ну и проектов «Самокат», конечно, тоже.
Вы прочитываете все книги, которые издает «Самокат»?
Да, я сейчас получается это очень стараюсь делать. В «Самокате» я довольно недавно, я 1,5 года. И вот как раз в подростковых книгах у меня одно время был пробел, потому что я их не читала по собственной воле, мне как-то вот было не до них. И основное, что я читала, это малышковые книги различных издательств, всех. И читала их вслух. И тут вдруг я понимаю, что а вот ничего современного-то подросткового, я и не знаю. Сейчас окунулась с огромным удовольствием в подростковый мир и читаю скорее, наверное, эти книги не как мама, а как young adult. Вот с этой точки зрения, то есть идентифицировать себя с этими современными героями гораздо легче понимать подростков после этого.
Но они же очень проблематичны, эти книги. Обижают в школе, наркотики, не знаю, проблемы в семье и так далее. Считаете ли вы, что книги для подростков должны именно про на эти темы разговаривать? Я считаю, что да. Но как считаете вы? И могут ли быть книги для подростков, которые рассказывают о каком-то лучезарном мире, в котором все хорошо и нет никаких проблем у них?
Я бы разделила книги нашей встречки, встречного движения, на такие менее проблематичные и более проблематичные. Чаще всего, легче всего родителю или ребенку посоветовать книгу менее проблематичную. Вот тут прекрасно подходит книга «Я не тормоз». Она про мальчика 14-летнего Игната, который невероятно талантлив, невероятно одарен. Он стремится познать мир, стремится доказать всем, что он догонит, что я не тормоз, что я, в общем-то, все успею и все смогу. Быстрый темп книги, путешествие, красивая Москва. Это, опять же, такая монетка в копилку репутации и доверия к самокату. Родителю легче потом доверять самокату. И можно дальше увеличивать градус проблемы. Книга Дарьи Дацук «Голос», которая рассказывает о теракте в метро. И, в общем-то, там не так много о самом теракте. Там больше про жизнь после, что гораздо важнее. Что, в общем-то, а дальше-то впереди целая жизнь, а она ломается, она меняется, и главный герой девочка, она испытывает панические атаки. Что с этим делать, как с этим быть, куда двигаться дальше. Книга про то, как преодолеть себя. То есть здесь можно смотреть на проблему глобально. Родитель может сразу отказаться, сказать, что нет, конечно, это не про нас, это нам не хочется касаться этой темы, а вдруг, а что? Вот, то есть это вот так легче, так спокойнее. Но тут важно понять, что книга не про сам вот этот острый момент, не про сам теракт, а про жизнь дальше. И то, что ребенок, зная о вот таких особенностях, психологии, физиологии организма после стрессовой ситуации, которая может быть вызвана вообще простым экзаменом. Такое тоже очень часто с подростками случается. Он сможет помочь и опознать среди своих друзей что-либо, какие-либо подобные реакции. Поэтому книги еще помимо своей актуальности, они еще очень терапевтичные. Я люблю очень подборку в подростковых книгах антикомплексные книги издательства «Самокат». У нас очень много книг про вот такие внешние сложности, внешние какие-то изъяны, которые на тот момент героям кажутся изъянами. Ларсоби Кристенсен Герман, когда мальчик 11-летний в результате определенной болезни начинает терять волосы. Вот такой вот визуальный дефект. Книга из серии «Один на один», «Крупная кость и зефирные жоры». Там полный мальчик и девочка, и борьба с родственниками, которые закармливают. То есть это тоже вот такой вот внешний комплекс. «Правило 69», там тоже мальчик, который имеет лишний вес, и у которого есть заикание. Есть трудности, с которыми сложно поделиться, со сверстниками, со взрослыми. А с книгой можно это пережить, идентифицировать себя с героем и стать сильнее, получить определенный ресурс. Вот.
Большое спасибо, что вы пришли к нам и рассказали о том, как все, как мне кажется, прекрасно развивается и в мире детских книжек в России. Надеюсь, что через 5 лет их будет в 5 раз больше.
Спасибо, Павел.
Спасибо, что слушали нас. Следующий подкаст выйдет через 2 недели. Вы можете подписаться на него в iTunes или любом другом приложении для прослушивания подкастов. Просто вбейте в поиск «Читатель» и подписывайтесь. Спасибо, что были с нами.